Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня – политолог, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Грецкий. Приветствую вас, Игорь.
Добрый день. Здравствуйте.
Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, что происходит на Украине. Давно мы в нашем подкасте не обсуждали темы, которые касаются наших ближайших соседей. И есть для этого много поводов, но начнем, наверное, с самых актуальных. В минувшие выходные прозвучало два заявления о ситуации на границе России и Украины, в Донецкой и Луганских областях, разумеется. Президент страны Владимир Зеленский объявил, что Украина обязательно возьмет под контроль всю свою границу с Россией. А глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что необходимо пересмотреть последовательность выполнения пунктов Минских соглашений, которые были приняты еще в 2015 году. Вот по словам Кравчука, за 6 лет многое что изменилось, и прежние договоренности устарели. На ваш взгляд, чем сегодня вызваны эти заявления и, прежде всего, кому обращены они?
Ну, мне кажется, что то, что они произвучали, все эти заявления в последние пару дней, свидетельствует о том, что, на мой взгляд, это является частью такой пиар-дымовой завесы для очень плохо проведенной кампании и партии «Слуга народа», и непосредственно Зеленским в ходе местных выборов в органы местного самоуправления. В общей сложности, наверное, вот если посчитать количество мандатов, которые получила в результате этих выборов партия Зеленского «Слуга народа», то эта партия, в общем-то, может рассчитывать в районе там, на 18-20% поддержки населения. Очень низкая явка была, но это связано с коронавирусом. Но, в общем, в целом результат для «Слуги народа» очень плохой. И мне кажется, что, в общем-то, все эти заявления по поводу границы, они преследуют цель как раз-таки замаскировать, переключить внимание общественности с темы результатов выборов, да, в органы местного самоуправления на какую-то вот другую, более, скажем так, резонансную, и, видимо, в окружении Зеленского посчитали, что этой темой может стать граница. Что касается Кравчука, то он, в принципе, подыгрывал всем президентам, которые были после него. Он подыгрывал в риторике и Ющенко, и Януковичу, который сделал его главой Конституционной комиссии. И, в общем-то, подыгрывает Зеленскому. Там с Минскими соглашениями есть много проблем, много таких очень, скажем так, неоднозначных сюжетов. И один из них – это как раз-таки последовательность применения выполнения этих самых пунктов. И Украина, с одной стороны, и Россия вместе с сепаратистами, да, вот в Донецкой и Луганской областях, они, в общем-то, считает, что, значит, сначала должны быть выборы проведены, контроль над границей украинским властям. Киев считает наоборот. И, в общем, не совсем понятно, то есть, о чем говорит Кравчук, потому что споры на эту тему уже были. И, скорее всего, опять-таки, Кравчук просто подыгрывает Зеленскому. Он видит, что Зеленский оказался в очень сложной ситуации, рейтинги его падают, критика нарастает вокруг него. Очень много скандалов, особенно в его окружении, и в целом взаимопонимание в партии, во фракции Верховной Рады между депутатами, между его однопартийцами все меньше. Я думаю, что вот только этим можно объяснить эти заявления. То есть это первый ход.
Игорь, скажите, пожалуйста, вы расцениваете участие «Слуги народа» в выборах и результаты этой партии именно как поражение?
Да, безусловно. Вот, «Слуга народа», хотя говорят, что они почему-то выиграли, потому что вот, предыдущие выборы состоялись в 2015 году. У «Слуги народа» по понятным причинам было ноль, да, ни одного представителя, потому что не существовало ни президента Зеленского, ни партии «Слуга народа». А сейчас они, ну, хоть что-то донабрали. Но давайте мы будем сравнивать не с 2015 годом, да, а вот с прошлым годом. Не надо так далеко ходить. 2019 год, парламентские выборы в Украине состоялись, и «Слуга народа» набрал 43%, 43% на выборах в Верховную Раду. И при этом нужно отметить, что все области, да, ну кроме там, понятно, Донецк, Луганск, все области, муниципалитеты, все районы, они поддержали «Слугу народа», там за исключением Львова. Сейчас вот если посмотреть на официальные результаты, которые обнародовала ЦИК Украины, то «Слуга народа» может рассчитывать на лидерство, да, в Житомире. Во всех остальных горсоветах, облсоветах «Слуга народа» занимает какие-то другие позиции, но не первые. Я считаю, что это, конечно же, поражение. Ну и красноречивая история – это выборы мэра Киева, да, Кличко против Верещук. Верещук вообще финишировал там где-то, по-моему, 4-й или 5-й. Победил Кличко, причем здесь очевидно, что не столько голосовали за Кличко, потому что, опять-таки, за последние годы с именем Кличко было связано несколько скандалов, точнее говоря, с его окружением. Это сейчас, в частности, касалось вопросов с озеленением, с строительством многоэтажных домов, с строительством новых дорог, распределением бюджета Киева на соответствующие цели. И, в общем-то, люди скорее голосовали против всех остальных кандидатов за Кличко, нежели за самого Кличко и за то, что он сделал за последнее время для Киева. Вот Верещук, кстати говоря, представляя как раз-таки «Слугу народа», здесь недополучил очень много голосов. Ее электорат, вот тот электорат, который голосовал в Киеве за «Слугу народа» год назад, он ушел к Кличко. Что еще можно сказать, вот почему поражение? Потому что «Слуга народа» уступил большинство, скажем так, в таких регионах, где эта партия могла рассчитывать на какой-то успех по сравнению с другими, с предыдущими парламентскими выборами, например, в том же в Чернигове, в Херсоне. То есть какие-то шансы были, но где-то не хватило хороших политтехнологов, пиарщиков, где-то конфликты в команде самого Зеленского подвели, но вообще на этих выборах очень сильно себя показали вот как раз-таки не мейнстримные партии, да, вроде там «Слуги народа» или там той же «Батьковщины» или, например, «Европейской солидарности», показали очень хорошие результаты региональные партии, основателями которых зачастую являются действующие главы крупных городов. Да, и это, конечно, существенный тренд этих выборов. Какая-то из этих вот региональных партий, вроде, например, там «Родной дом» в Чернигове, в горсовет прошла с 58%, или там «Инициатива Гройсмана» в Вильнице, или в Днепре. Вот как раз-таки эта партия, скорее всего, она станет общеукраинской, такой партия под названием «Оппозиция». Ее основали 6 мэров городов. Там, конечно, инициатива принадлежит мэру города Борису Филатову. И она не только в Днепре, но и в соседних областях также набрала достаточно много процентов голосов избирателей. «Слуга народа» вот с ними на местном уровне конкурировать не смог. То есть это показывает, что по большому счету доминирует в украинском обществе разочарование. Разочарование Зеленским, разочарование партии «Слуга народа» и разочарование тем, что те обещания, которые давал Зеленский и его партия, они не воплощаются в жизнь.
Я поэтому и задавал вопрос, являются ли нынешние результаты «Слуги народа» поражением, что очень сильно бросается в глаза такое наступление региональных партий по всей стране. То есть даже там, где побеждает, например, да, партия «Свобода», которая была когда-то очень серьезной силой в Раде, а сегодня действует только вот на Западной Украине, где-то на местном уровне, ее тоже ведь можно воспринимать, именно эти успехи этой партии можно воспринимать только как успехи на местном уровне. И вот поэтому у меня и появился...
Я думаю, вы правы.
Да. И у меня и появился этот вопрос, поскольку тот же Зеленский проводил параллельно с выборами опрос по сразу нескольким темам, по-моему, 5 было тем, да, которые...
О нем уже все забыли.
Да, вот, проводили...
Опрос уже все забыли, это уже не тема. Не...
Да, был опрос, и там, по-моему, более 70% по каждому вопросу сказали президенту «да», жители Украины.
Ну, смотрите, по поводу опроса могу сказать... Следующий же Зеленский, конечно, это один из тактических ходов для того, чтобы привлечь избирателей на участки и подумать о том, чтобы проголосовать за «Слугу народа», потому что те вопросы, которые были вынесены на вот этот вот опрос, внесены, они по большому счету вносились еще в ходе проведения референдума во времена Кучмы, то есть и по поводу вот неприкосновенности депутатов тогда спрашивали, да, и по поводу сокращения числа представителей в Верховной Раде и так далее. То есть вопросы достаточно популистские, которые, в общем-то, ну вот решить сейчас, учитывая положение партии «Слуга народа» в Верховной Раде и вот результаты местных выборов, решить, наверное, все-таки будет непросто, да, ну, давайте будем реалистичными. А с другой стороны, вот неудивителен успех этих региональных партий. Почему? Потому что в Украине сейчас проходит очень важная, очень значимая реформа, реформа местного самоуправления, реформа, которая передает и перераспределяет финансовые потоки, бюджетные поступления и, соответственно, политический ресурс в пользу регионов, в пользу муниципалитетов. Эта реформа началась еще в 2014 году. Тогда в апреле Верховная Рада приняла соответствующую концепцию. Почему? Потому что ну, не строится же в Украине демократия, одна революция за другой, и спрос на эту демократию. Но вот все никак не удавалось ее построить. И постепенно пришли к выводу украинские политики, что строить ее нужно снизу, как и в любой другой стране Европы, и образцом здесь стала Польша. Вот. Тем более, что были очень колоссальные проблемы в украинских муниципалитетах. Там, так же, как и в России, в общем-то, деньги, налоговые отчисления, они шли в центр, перераспределялись, возвращались обратно в эти регионы. Но понятно, что чем больше передаточных звеньев, тем выше коррупция, и в целом далеко не все доходило до муниципалитетов. Больше половины муниципалитетов, их было 12 тысяч, около 12 тысяч, они на 70% дотировались государством. То есть они жили непосредственно, не могли обеспечить свои нужды и не могли гарантировать населению качественные услуги. Собственно говоря, отсюда, из вот этой вот жесткой такой очень сверхцентрализации финансовых ресурсов в пользу Киева, да, в пользу столицы и слабость этих муниципалитетов с политической точки зрения и неэффективность, корпоратизация и все-все-все проблемы. Их решили, вот, попытались решить вот таким вот образом, перераспределить, в общем-то, право взимать налоги, то есть значительная часть налогов сейчас будет все больше и больше оставаться в муниципалитетах, все больше денег там будет оставаться, и в общем-то, все надеются, что качество услуг, оно повысится, то есть и на выборы, соответственно, будет ходить больше народу, потому что со временем украинцы поймут, что качество их дорог, то, как они живут, условия жизни зависят не от того, каков состав там Верховной Рады или кто в Украине президент, а кто является главой горсовета, сельсовета. Ну, сейчас это объединенные территориальные громады, сейчас укрупняются муниципалитеты, делается так, чтобы, скажем так, наиболее успешные объединялись с менее успешными, да, муниципалитетами, чтобы они становились эффективными, чтобы эффективная практика распространялась и на совсем бедные муниципалитеты. Я считаю, что движение в правильном направлении, в общем-то, от этого качество украинской демократии вырастет, конечно, и уровень конкуренции также вырастет. И что самое важное, конечно, здесь пойдет борьба за ресурсы. Мы сейчас видим вот эти результаты муниципальных выборов, это результат борьбы за ресурсы на местном уровне. Те, кто понял, что денег будет в регионах больше, они активно включились в этот процесс. И поэтому видим успех региональных политических партий. С другой стороны, почему региональные политические партии здесь успешны, потому что в Украине очень сильный спрос, и мы это видим. То есть это явление не новое. На протяжении последних 8-9 лет это точно стойкий такой тренд, это спрос на новые лица в политике. Почему за того же Кличко готовы были проголосовать в конце 13-го, начале 14-го года, уже в первом туре, больше 50% украинцев на президентских выборах, да, это именно потому, что был спрос на... Почему за Зеленского проголосовали, да, так много людей, если опять-таки больше половины, существенно больше половины, там, да, 70%, ну, а спрос на новые элиты, потому что старые элиты, они не устраивают общество. Вот два этих фактора я бы хотел выделить.
Ну вот, может быть, тоже вопрос на эту тему. Старые и новые элиты. В России достаточно много поклонников у журналиста, блогера и уже лидера собственной партии Анатолия Шария.
Шария.
Да, он попал вот в городские советы его партии, Мариуполя, Николаева, Одессы, еще нескольких городов. Это успех для движения, насколько я понимаю? И как бы вы охарактеризовали с политической точки зрения партию Шария?
Я думаю, что, безусловно, и в самой партии, и я бы оценил эти результаты как успех. Вот, но, знаете, вот там в Николаеве они набрали, по-моему, 6%, это очень-очень немного. В Одессе, по-моему, тоже порядка 6%. Ну, то есть это где-то вот чуть-чуть больше, чем порог, который нужно преодолеть, чтобы попасть в горсовет. Вот. Но партия Шария почему получила такой результат? Это результат, прежде всего, краха Опоблока и перехода его избирателей, с одной стороны, вот, в оппозиционную платформу «За жизнь», да, Виктора Медведчука, Бойко и компании. А с другой стороны, вот, какие-то осколки, которые не дошли до оппозиционной платформы «За жизнь», они вот как раз-таки и локализовались в маленьких проектах, да, такого, скажем, популистского толка, откровенно пророссийского, вот партия Шария один из них. Я не удивлюсь, если, скажем, на следующих муниципальных выборах мы увидим, что партия Шария те же самые результаты. Просто вот в Украине на протяжении последних 15 лет было очень много таких вот региональных проектов, но они были сугубо региональными. Мало какие из них стали общеукраинскими. Вот общеукраинской стала самопомощь, да, садового мэра Львова. Но сейчас вот на этих выборах они, конечно, среди проигравших, они вернулись на этот уровень региональных, так же, как и партия Вакарчука «Голос», собственно говоря, которая даже в Львове показала очень скромный результат. У Львов это город Вакарчуков, да, то есть отца и сына, сына. Известный топ-исполнитель, отец, бывший ректор Львовского университета, бывший министр образования, очень влиятельный человек. И «Голос» возвращается вот в это вот, на этот уровень региональных проектов. Я сомневаюсь, что партия Шария при том подходе, при вот, то есть они занимаются исключительно, топчутся на той же поляне, что и оппозиционная платформа «За жизнь». Но выдержать конкуренцию с проектом, у которого намного больше политического ресурса, намного больше инвестиций, где-то рядом с этой оппозиционной платформой «За жизнь» находится Рихмулиринат Ахметов, конечно. У самого Медведчука достаточно серьезные ресурсы. Конкурировать с ними, мне кажется, у Шария вообще нет никаких шансов. То есть это потолок для его блока. Его задача, наверное, мне кажется, на следующих выборах просто удержать то, что он получил в 2020 году.
А вот почему вы все-таки считаете его пророссийским политиком? Достаточно активно он выступает на разных платформах, и достаточно часто я слышал критику и Кремля, и многих даже российских оппозиционеров. То есть вот впечатление такое внешнее никак не создается, глядя со стороны на него, что это человек, который бы, ну, был близок там, не знаю, к Ахметову или Медведчуку.
Нет, я не говорю, что он там, близок к Ахметову или Медведчуку. Я говорю о том, что его риторика, она как раз-таки очень сильно близка к оппозиционной платформе «За жизнь». Нет, это очень круто. Он, когда начался этот конфликт в 2014 году, стал занимать очень неоднозначную позицию, которая очень сильно напоминало то, что те формулировки, которые высказывались вот, из Москвы, да, да, он критикует и Кремль, и российскую оппозицию, и очень сильно, и очень много критикует украинских политиков, но в основном эта критика идет в адрес вот, Порошенко Европейской солидарности, в адрес Зеленского. Зеленский, кстати говоря, выступил. Он поддержал Евромайдан, он поддержал вот, действия украинской армии, пожертвовал там 1 000 000 гривен на ее нужды, с концертами его ребята ездили, поддерживали солдат. Чего Шари не делал? Шари как раз-таки стоял на противоположных позициях, он, в общем-то, там находится, а вся та критика, которая сейчас вот раздается, да, из его уст, она, мне кажется, там нет какой-то картины мира, скажем, да, которую вот можно предложить украинскому обществу, там очень много критики, там вот позитивной повестки дня, там, в общем-то, маловато. Если спросить у Шария, какую Украину он видит через там, 5, 10, 15, 20 лет, ну, я, по крайней мере, не видел ни в его выступлениях на Ютубе, ни по телевидению, хоть мне довелось один раз с ним дебатировать. Вот. Но я не видел этого, не услышал. Посмотрим, как, может быть, в ближайшем будущем что-то изменится. Но пока вот дела обстоят именно так. Шари – это его блог. Я как раз-таки вот считаю, что не случайно он получил по 6-7% голосов в горсоветах южных, да, вот, регионов Украины. Я думаю, что если бы выборы проходили во всех муниципалитетах Луганской и Донецкой областях, я думаю, что и там бы нашлись у него поклонники. Я думаю, что, может быть, где-то в районе 7-8-9% тоже. Вот. Это как раз-таки, в общем-то, подтверждает мой тезис о том, что, в общем-то, где-то его электорат, он очень близок к электорату, за которым охотится Медведчук.
Игорь, ну и в завершении, правильно ли я понимаю, что вот итоги выборов местных в Украине можно подытожить тем, что разочаровались украинцы в президенте, который пару лет назад набрал более 70% голосов?
Да.
Да. То есть да. Это разочарование есть Зеленским, есть, да?
Разочарование... Разочарование Зеленским, ну вот, конечно, оно есть. Я думаю, что оно будет только усиливаться и закончить свой президентский срок, свое время пребывания у власти. Зеленский рейтингом в районе 5-6-7%, не больше 10 там будет. Вполне возможно, что то, что он сказал, будучи кандидатом на президентских выборах и своей кампании, что это, в общем-то, для него будет только один срок. Кто-то начал вот сомневаться в этом. Мне кажется, что он политический небосвод все-таки покинет. Но я бы не стал концентрироваться на этом, на разочаровании, что это главный итог муниципальных выборов в Украине. Я думаю, что есть еще один очень важный. Я думаю, что это начало переформатирования, перезагрузки политической арены в Украине, потому что мы видим, как, по сути дела, сходят в дистанции, уходят такие крупные партии украинского политического истеблишмента, как «Самопомощь», как «Голос», «Батьківщина» тоже продемонстрировал очень слабый результат. Радикальная партия, где она, ее нет, да, то есть она тоже слабая. Результат показала, фактически ее, наверное, уже не будет. Вот. И будут приходить в политику новые политические проекты, которые будут выращиваться вот так снизу, из регионов, из областей. И в этом плане, я думаю, что у Украины мы с вами через 5 лет увидим совершенно другие партии, совершенно других лидеров и совершенно другую Украину. Я вас уверяю.
Ну что ж, осталось подождать 5 лет, а сейчас я благодарю вас за комментарии и ответы на вопросы. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами на связи сегодня был доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Грецкий. Спасибо большое, Игорь.
Всего доброго, до свидания.
Да, всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.